Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России почтили память жертв Бесланской трагедии. Как отделить траурную акцию от политического пиар? В Поволжье из-за пожаров сложилась чрезвычайная ситуация. Сколь велики масштабы стихийного бедствия? Дмитрий Медведев совершил поездку в Баку. Каким образом в Азербайджане отреагировали на военное сближение России и Армении? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня кое-где в России почтили память жертв Бесланской трагедии. В Северной Осетии завершились траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной акта, когда в результате захвата одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. С подробностями из Беслана корреспондент Радио Свобода Алан Цхурбаев.
Траурные мероприятия в Беслане завершены. Сегодня в 1:05 после минуты молчания в небо над Бесланской школой было выпущено 334 белых шара по числу погибших в теракте. К этому моменту во дворе школы собралось больше 1000 человек, державших в руках цветы или траурные венки. Большинство потерпевших в эти минуты собрались в спортзале школы возле фотографий своих близких, принимая соболезнования от всех, пришедших в школу. После этого люди переместились на мемориальное кладбище, где под звук метронома были зачитаны фамилии всех погибших в теракте. 6-я годовщина теракта в Беслане прошла по уже привычному сценарию и отличалась, возможно, лишь слабым вниманием федеральных властей. Единственный чиновник федерального уровня, посетивший Беслан в эти 3 дня, Александр Хлопонин, полпред президента России на Северном Кавказе. Однако и о его краткосрочном визите здесь заранее не знали. Говорит Сусанна Дудиева, председатель комитета матери Беслана.
Очень тяжело видеть, когда по телевизору показывают празднование 1 сентября и ничего не говорят о Беслане. Хотя там были такие же школьники, там были те, которые так и в школу-то не пошли, они были дошколятами. Я думаю, если государство хочет воспитывать молодое поколение в духе объединения, солидарности, сострадания, ответственности, наоборот, уроки Беслана должны проводиться, или трагедия в Беслане должна каждое 1 сентября быть главной темой в любой школе и в любой семье, потому что на этой трагедии, которая разбила семьи, разбила судьбы, нужно воспитывать население.
Схожего мнения придерживается другая пострадавшая при теракте в Беслане Анета Гадеева.
Мы говорим о современном правовом государстве. В этом аспекте государство должно обеспечить охрану граждан своей страны. Если государство не справляется с этим, то эту власть, естественно, если у нас есть гражданское общество, то это гражданское общество эту власть должно ругать, правильно же? И должно с него спрашивать. А если этого не происходит, тогда мы должны сказать, что Конституция, она у нас вот как икона. Вот она есть, и мы должны на нее молиться, но мы не должны ее исполнять. Беслан напоминает все время о том, что вот все правоохранительные структуры страны, да, они свои функции выполняют настолько формально, что такое может произойти, в общем-то, в любой точке страны. И, конечно, тут желание огромное забыть Беслан побыстрее. Это вот как клеймо, как позор.
Общественный деятель из Беслана Виссарион Асеев видит в этой ситуации намеренную политику федеральных и местных властей.
Сейчас задача власти вообще и региональной, и федеральной сделать Беслан внутренним событием жизни бесланчан. И все, чтобы это касалось только бесланчан. И впоследствии мы видим практически, кроме официальных мероприятий и официальных лиц, когда нагоняются, как обычно, по разнарядке люди туда, практически единицы приходят в спортзал и по минуту. То есть тема Беслана, она закрывается.
6-я годовщина теракта в Беслане позади. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Член Европейского парламента от Литвы Лайма Андрюкени находится в эти дни в Северной Осетии в составе группы депутатов, которые изучают положение соблюдения прав человека в России. По результатам этой поездки Андрюкени будет готовить доклад на пленарном заседании Европарламента. Звонок корреспондента Радио Свободы Ирины Петерс застал литовского политика в Беслане.
У нас была встреча с омбудсменом по правам человека в республике Ингушетия. Потом мы посещали лагеря и места, где живут беженцы из Чечни, из Северной Осетии. И встречались с представителями разных неправительственных организаций, которые занимаются правами человека.
Главное впечатление европарламентария и вообще человеческие от общения с людьми, которые там живут.
Вообще наша основная цель этой поездки – 3 дня быть рядом с матерями погибших детей в Бесланской школе, также страдавшими, которые были в заложниках в этой школе. Когда мы прилетели, вечер был очень трудный психологически, эмоционально, потому что этот вечер был с матерями и с семьями детей. И мы слушали их не только воспоминания, но слышали, что многие из них, хотя прошло 6 лет, не знаю, от чего погибли их дети. Сгорели в школе или были расстреляны, погибли от взрывов, которые были внутри школы, и только потом сгорели их тела. Многие семьи не имеют выводов медицинской судебной экспертизы, а те, которые имеют такие выводы, там написано, что причину смерти установить нельзя, тело было сильно обгоревшим. Матери нам говорили о том, что они вообще, многие не знают, кто лежит в той могиле, памятнике, в которой написано имя ее сына или дочери. Они не убеждены, они не знают, что это были их дети. И многие хотят, чтобы делали эксгумацию, а это им, опять же, не позволяют. Такая ситуация 6 лет после трагедии, и вы сами понимаете, мы все тут, которые в делегации подкомитета по правам человека, мы ведь сами и матери, и отцы, у всех есть дети и человеческую боль. Я думаю, каждый нормальный человек осознает и понимает, не только тот, у которого дети есть, но и тот, у которого мама есть. Вчера мы пошли в школу, мы были в том спортивном зале, где погибло много людей, мы были во дворе этой школы, там уже горели свечи. Теперь едем опять в Беслан, с самого утра опять будем с ними, будем участвовать в служении церкви и потом в митинге, посвященном этой трагедии.
Можно ли сказать, что вот эта поездка, участие, ваши расспросы, заинтересованность в этом деле представителей Европейского парламента могут помочь этим женщинам?
Им многие много обещали. Мы не приехали сюда, чтобы раздавать какие-то дешевые обещания. Но то, что мы можем, будучи членами Европарламента и имея трибуну Европарламента, попробуем сделать. Но сегодня я об этом еще не буду говорить.
По телефону из Беслана депутат Европарламента Лайма Андрикиня.
Беседу вела корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс. Сегодня несколько траурных акций памяти прошли в Москве. В основном они были организованы при активной поддержке городских властей. Потерпевшие в теракте в Беслане тем временем в очередной раз обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они не удовлетворены результатами расследования трагедии, отсутствием должных социальных гарантий. Над этой темой работал корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Наибольшее количество мероприятий с привлечением молодежи запланировал Комитет общественных связей города Москвы, говорит руководитель пресс-службы этого ведомства Алена Мокрова.
А поскольку Москва не понаслышке знает о том, что такое террористические акты, во все места, где случились эти печальные, страшные события, приходят молодые люди, ребята, возлагают цветы, читают стихи, кто какие выучил. Ну, по-своему это отмечают, когда выпускают голубей, когда колокольчики звонят. То есть по-разному они придумывают, как это отметить. Но всегда это происходит очень трогательно.
Одна из центральных акций у памятника жертвам Беслана напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулишках. Памятные мероприятия в Беслане начались еще 1 сентября, в день, когда 6 лет назад школа №1 была захвачена. На второй день напротив спортзала, где террористы удерживали более 1000 заложников, установили крест. В этом месте предполагается возвести православный храм. Никто из федеральных чиновников, за исключением полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина, в эти траурные дни в Беслан не приехал. В дни траура в городе находится правозащитник Марина Литвинович.
Конечно, 6 лет – это срок, когда боль притупляется. И эмоции, которые просто глушили здесь первые годы, которые просто били наружу. Сейчас стало как-то немножко поспокойнее, и не то, что боль улеглась, а уже нету такого вот острого эмоционального восприятия всей этой трагедии. Прошло время, и не то, что она осмыслена, но мы просто уже по-другому как-то к ней относимся. Жизнь продолжается здесь, очевидно. Кстати, много детей. Меня очень порадовало, что, конечно, дети рождаются, и много маленьких, тех, которые родились уже после трагедии, им по 2 годика, по 3. Вот. В этом отношении, конечно, радостно. Жалко, что те женщины, которые потеряли детей, не все смогли родить. Я просто с многими разговаривала, и они очень сожалеют, что просто или по возрасту, или по здоровью не могут родить детей. Я знаю, что некоторые усыновили детишек. Ну, в общем, как-то они стараются ту какую-то боль восполнить.
Потерпевшие от теракта в Беслане обратились с очередным письмом к президенту России. Вот цитата из этого документа. «Прежнее руководство страны не решило проблемы, возникшие из-за теракта, но и вы уже 2 года игнорируете наши заявления о проведении объективного расследования, о принятии социального закона о статусе жертв теракта. А в 2009 году, в 5-ю годовщину теракта, вы и не вспомнили о ранах бесланской трагедии». Конец цитаты. Послание опубликовано на сайте общественной организации «Голос Беслана». По словам одного из авторов этого письма, сопредседатель этой общественной организации Эллы Кисаевой, родственники погибших детей и учителей все еще нуждаются в заботе государства, и принятие закона о статусе жертв терактов поможет людям социально адаптироваться к нынешней жизни.
2 года закон лежит и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Наш местный парламент просили в Совете Федерации принять этот закон. Его доработали, законопроект. Но почему-то Государственная Дума препятствует принятию этого закона о социальной статусе жертв терактов. Приведу пример, что родители погибших детей по российскому законодательству не имеют никаких социальных гарантий, в том числе и пенсии. То есть дети погибли, они в свое время выходят на пенсию и на общих основаниях. Тогда, когда в других цивилизованных государствах, например, в Испании, получает пенсию, это лично я сама ездила, узнавала об этом, общую пенсию, обычную трудовую пенсию, и плюс еще пенсию как жертва терактов. От 1000 евро до 5000. Мы на такую огромную пенсию не рассчитываем, мы рассчитываем на льготы к пенсии.
Вопрос об объективном расследовании теракта остается главным для потерпевших, рассказывает член общественной организации «Голос Беслана» Светлана Маргиева.
На самом деле расследования нету. Это только на бумагах. И мы хотим вот независимого расследования, чтобы узнали правду этой трагедии. Как пришли террористы в Беслан? Причина гибели наших детей, близких, родственников. Вот это все неясно. Виновные не привлечены к ответственности. Кого мы считаем виновными? На третий день в школе, в столовую, когда стреляли танками, террористы сделали свое дело. Но то, что военные сделали, вот это надо расследовать.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Послужит ли визит Дмитрия Медведева в Азербайджан усилению позиций Кремля в Закавказье? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, пятницы, 3 сентября, и уделим тоже несколько минут российско-азербайджанским отношениям. В пятницу в Баку действительно прошли переговоры президентов, подписали договор о государственной границе, соглашение об использовании водных ресурсов пограничной реки Самур. В рамках этого же визита «Газпром» договорился об увеличении закупок азербайджанского газа. Но, в общем-то, от поездки Дмитрия Медведева в Азербайджан не ожидали важных практических результатов. Скорее, в Баку рассчитывали услышать разъяснение политики Москвы на Южном Кавказе после подписания недавно долгосрочного военного соглашения между Россией и Арменией, которое, как считают многие наблюдатели, способно изменить даже динамику урегулирования карабахского конфликта. Предрекали в том числе, что Баку может отказать Москве в продлении аренды радиолокационной станции в Габале. Эту ситуацию я обсудил с директором азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинаном Алиевым. недавно совсем Россия подписала военное соглашение с Арменией. Российские пограничники скоро будут охранять и границу Армении, и Азербайджана. И в этой связи ожидали какого-то ответа из Баку. Что думают по этому поводу вообще в Баку?
Прямо скажу, что ничего хорошего не думают. В Баку считают, что Россия, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где Россия взяла на себя обязательства посредника, Россия должна проводить более сбалансированную политику. Но в Баку видят, что Москва явно на стороне Армении. Один из результатов того, что Азербайджан проиграл войну, это только потому, что Россия всегда, в принципе, поддерживала Армению. И приезд Медведева сразу после того, как он поехал в Ереван, в Баку, в принципе, вызывал большой интерес. Ожидали каких-то объяснений, каких-то заверений со стороны России, что этот союз с Арменией, который уже сейчас принимает долгосрочный характер, не будет направлен именно против Азербайджана. Хотя в Баку прекрасно понимают, что этот союз, в принципе, и есть союз против интересов Азербайджана. Очень многие комментаторы в Баку не очень-то лестно отзываются о визите Медведева в Баку и о российской политике на Кавказе. И сейчас очень много сейчас разговоров, которые слышны уже в Грузии, в Азербайджане, о том, что уже есть необходимость более тесного сотрудничества между этими двумя южнокавказскими государствами, чтобы противостоять растущему влиянию России в регионе.
Если говорить о традициях восточной дипломатии, то может быть два ответа. Холодный прием, либо, наоборот, очень пышный прием. Что Баку выбрал?
Азербайджанцы – гостеприимный народ. Россия – это большое государство. Азербайджан имеет, в принципе, нормальные отношения с Россией. Между двумя странами особо сильных разногласий не имеются. Формы правления очень похожи. И в Баку авторитарный режим, и в России, в принципе, авторитарный режим. Очень многое то, что Россия использует во внутренней политике, подавление оппозиции, инакомыслия, свободы слова, то же самое принимается в Баку. То есть, по мнению наблюдателей, прием был не очень пышный, хотя был очень вкусный ужин, когда первый же вечер, когда Медведев приехал, и ему показали город, в спешке открыли площадь флага, то есть подняли самый высокий флаг в мире, как считают в Азербайджане, 160-метровая вышка с флагом. Сегодня мы уже знаем, что этот флаг пришлось снять, сильный ветер подул. В принципе, Баку очень хорошо понимает, что Медведев не самое решающее слово в России, хотя это российский президент, и всегда к нему будут относиться нормально.
После заключения российско-армянского соглашения военного, мне некоторые бакинские политологи говорили, что было бы логичным ожидать решения Азербайджана негативного по вопросу о продлении аренды единственного военного объекта российского на территории Азербайджана. Насколько это реально?
Я думаю, что торг здесь может быть, но, скорее всего, аренда будет продлена. Эта база не имеет только стратегического отношения, только для России. Это очень важно для также Соединенных Штатов, потому что она является частью глобальной системы безопасности. Я думаю, что Баку не будет идти на такие шаги, чтобы осложнять отношения с Россией. Продлен срок военного сотрудничества между Арменией и Россией. Это, в принципе, ожидалось. Все понимают, что у России и Армении очень тесные связи. Баку ожидает, что Россия будет занимать более справедливую позицию в решении конфликта. Потому что Россия – это единственная страна, которая имеет влияние на Армению в регионе. И только Россия может просто уговорить Армению принять мирный план, который бы устраивал и Баку, и Ереван. Пока Россия этого не сделает, конечно же, недоверие в Баку к России будет оставаться. Но я думаю, что резких шагов со стороны Баку против России ожидать не следует. У Баку сейчас достаточно сложные отношения с Соединенными Штатами. У Баку хорошие отношения с Турцией, но не настолько, чтобы могли что-то противопоставить России. Так что я думаю, что российско-азербайджанские отношения будут стабильно развиваться. Это не будет отношения двух союзников, но отношения двух партнеров, то есть как крестным отцом, держит друзей ближе, а врагов еще ближе. Ну, я не думаю, что Баку относится к России как к врагу, но всегда большого соседа, который может создать для тебя проблемы, Баку будут стараться держать поближе.
Обозреватель «Радио Свобода» Кенан Алиев. Пребывание Дмитрия Медведева в Баку совпало, как упомянул мой коллега, с трагикомическим инцидентом. Порвался самый большой в мире флаг, который вывесили накануне в столице Азербайджана. Из Баку корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Уникальный архитектурный памятник, как назвали власти Азербайджана новую площадь государственного флага, самым высоким флагштоком и самым большим флагом в мире, не выдержал первого же испытания природы. Сильный штормовой ветер, минувший ночью, разорвал флаг, который был вывешен здесь вечером 1 сентября. По случаю праздника в небе Баку было продемонстрировано грандиозное лазерное шоу и устроен фейерверк. Утром разорванный азербайджанский сине-красно-зеленый триколор с полумесяцем и восьмиконечной звездой был снят с флагштока. В Баку считают, что церемония открытия площади государственного флага была приурочена к визиту российского президента Дмитрия Медведева, чтобы продемонстрировать ему во время прогулки по городу это архитектурное чудо. Площадь государственного флага строилась почти 3 года. На реализацию проекта, разработанного американской компанией Trident Support и осуществленного азербайджанской компанией «Азенко», было потрачено около 25 миллионов долларов. Территория площади, расположенной на Каспийском побережье в юго-восточной части Бакинской бухты, составляет 60 гектаров. Флагшток высотой в 162 метра установлен на верхней террасе площадью 3 гектара. Общий вес этой конструкции составляет 220 тонн, а самого флага 350 килограммов при ширине 35 метров и длине 70 метров. Как отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, этот не имеющий аналогов в мире флаг по размеру равен футбольному полю. По замыслу властей, ансамбль новой площади призван символизировать независимость, самодостаточность и силу Азербайджана. Однако редактор агентства «Туран» Шахин Гаджиев считает этот проект неудачным как с идеологической точки зрения, так и в отношении технического исполнения.
Достаточно спорно ценность этого мероприятия в плане подъема национального духа или национального самосознания. Подъем национального самосознания и духа, он не должен носить пропагандистский характер. Вера в национальные атрибуты, любовь к ним, она прививается на практике. Когда же люди живут в условиях сплошной коррупции, бесправия, чиновничьего произвола, когда они видят кругом несправедливость, уважение к этим атрибутам сохраниться не может. И подобными методами можно людей только разочаровать. Что касается чисто технической стороны, то все исполнено бездарно, если говорить коротко. Этот флаг не выдержал и суток. Тот, кто готовил этот проект, тот, кто его задумывал, должен был учесть, что Баку город ветров, как этот флаг будет здесь существовать. Но, судя по всему, желание убедить всех и еще раз доказать, что Азербайджан не имеет аналогов в мире, взяло вверх.
Говорил бакинский журналист и политолог Шахин Гаджиев. Пока власти не комментируют случившееся. Когда будет вывешен новый флаг, неизвестно. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Израильская и палестинская пресса оценивают итоги ближневосточных переговоров в Вашингтоне. В Поволжье из-за пожара сложилась чрезвычайная ситуация. Сколь велики масштабы стихийного бедствия? По каким причинам вновь в России от пожаров гибнут люди? Отсроченное исполнение приговора для многодетной матери Юлии Кругловой. Почему этот прецедент так важен для российской судебной системы? В западноукраинском городе Черновцы открылся поэтический фестиваль. Трудно ли поэтам декламировать свои собственные стихи? Вот об этих темах мы и поговорим подробно после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Беслан. Акция памяти или политический пиар?
Комментарии экспертов.
Шереметьево обогатится за счет Домодедова.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Как я прописывалась в Москве.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Квета на юго-западе Пакистана в результате теракта, по последним данным, погибли не менее 53 человек, около 200 ранены. Об этом сообщает агентство France Press, ссылающееся на местную полицию. В Волгоградской области число жертв пожаров увеличилось до 8. За последние сутки в области сгорели более 500 домов. Около 1000 человек остались без крова. В 4 районах введен режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура Мордовии проверяет информацию дирекции коммунального хозяйства Саранска о том, что на городской свалке обнаружена гуманитарная помощь для погорельцев. В Беслане завершились 3-дневные траурные мероприятия. В связи с 6-й годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В дагестанском городе Кизельюрт произошел взрыв. По информации МВД республики, жертв и пострадавших нет. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства движения «Наши» к оппозиционеру Илье Яшину и газете «Время новостей». Суд Самарской области отсрочил на 12 лет исполнение приговора для многодетной беременной жительницы Тольятти Юлии Кругловой. Она обвинялась в хищении денег страховой компании. В Баку в пятницу прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Подписаны договор о государственной границе и соглашение о увеличении закупок России азербайджанского газа. Южная Корея совместно с США проведет противолодочные морские учения. Они начнутся в воскресенье у западного побережья Корейского полуострова. В Португалии суд признал в основном доказанными обвинения в педофилии, выдвинутые против семерых подсудимых, в числе которых бывший известный телеведущий и бывший дипломат.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 3 сентября. В России вновь сильные пожары. В Волгоградской области сгорело более 500 строений, из них 380 жилых домов. Погибли 8 человек. В Тольятти из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации. Очаги возгораний выявлены в Саратовской и Пензенской областях. Эксперты прогнозируют, что в южных регионах России пожароопасная ситуация сохранится всю осень. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
В начале осени в России вновь вспыхнули природные пожары. Наиболее сложная ситуация в Волгоградской и Саратовской областях. Очаги возгораний также зафиксированы в Самарской и Пензенской областях. Подробнее о ситуации в Волгоградской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Если следствие выяснит, что должностные лица не приняли своевременно меры по предупреждению и тушению пожаров, то будут возбуждены уголовные дела по статье «Халатность». По последним данным, в Волгоградской области сгорело 474 жилых дома. Порядка тысячи человек остались без крыши над головой. На местах организовано 9 пунктов временного размещения населения и пункты питания. Губернатор Волгоградской области Анатолий Бравко заявил, что пострадавшим семьям будут выделены средства для строительства домов. Также из резервного фонда администрации региона людям будет оказана помощь для приобретения всего необходимого. Кроме того, жители получат материальную поддержку от Волгоградского отделения Пенсионного фонда России. В настоящее время уточняются списки пенсионеров, пострадавших в результате пожаров в регионе. Сегодня с воздуха тушили лес в Руднянском районе Волгоградской области. По-прежнему не ликвидированы пожары в Котовском, Жирновском и Камышинском районах. За последние два дня ситуация с пожарами в Волгоградской области серьезно ухудшилась. Одна из причин – погодные условия. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
В ночь с четверга на пятницу сильный лесной пожар был зафиксирован в Самарской области. Площадь возгорания составила 200 гектаров. В Тольятти введен режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, огонь удалось остановить к 10 утра в пятницу. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. При пожарах в Пензенской области сгорели 49 домов. Погибших, по официальным данным, нет. Напряженной остается обстановка в Саратовской области, рассказывает моя коллега Ольга Бакуткина.
Вернувшаяся в Саратовскую область жара и сильный порывистый ветер спровоцировали быстрое распространение огня сразу в нескольких районах. 2 сентября пожары охватили 386 гектаров. Сгорели 30 домов в селах Синенькие и Вишневое Петровского района. К утру 3 сентября площадь пожаров уменьшилась на 93 гектара, но продолжают тлеть 250 гектаров леса Лысогорского района, 220 Базарно-Карабулакского, 15 гектаров в Аткарском и 10 в Новобуратском районах. Для временного размещения людей, оказавшихся в зоне пожаров, развернуты 8 пунктов на 2460 человек. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Пожароопасная ситуация в южных регионах России, где до сих пор тепло, в ближайшее время сохранится. Никаких выводов из масштабных лесных пожаров, бушевавших в России все лето, власть не сделала, считает эксперт по противопожарной работе Greenpeace России Григорий Куксин.
Ну, к сожалению, выводы действительно практически не сделаны. По большому счету, пока не начинают всерьез говорить о причинах всей этой катастрофы и о том, что можно было сделать и нужно было сделать. Но выводы делать трудно. Пока все списывается на погодные условия. Люди так и не начинают всерьез относиться к этой проблематике. Здесь все осложняется в южных регионах еще и безобразной привычкой выжигать сухую траву, с которой мы давно пытаемся бороться, но вот с каждым годом она укореняется все сильнее. Отчасти это связано с тем просто состоянием хозяйств. Остается огромное количество невостребованных сухих растительных остатков сухой травы. Но вот этот просто бедствие, которое охватывает всю территорию нашей страны. Это подвиги исходят рядом. Насколько я понимаю, именно от них началась вот очередная история с южными нашими регионами. Ну, естественно, огромные потери. Мы сегодня туда выезжаем, стараемся завтра утром уже давать свежую информацию, ну и, собственно.
Владимир Путин выделил 1 миллиард рублей властям Волгоградской и Саратовской областей на борьбу с пожарами. Как вы думаете, этих средств хватит?
Там настолько скоротично меняется ситуация, что вот сейчас эти деньги, я не уверен, чтобы их успеют использовать для ликвидации текущей ситуации, но они, безусловно, понадобятся для оказания помощи пострадавшим. Сейчас трудно оценивать, какие суммы понадобятся, какие уйдут. Но то, что потери и расходы будут колоссальные, ну, тут, к сожалению, это факт. Их, естественно, их можно было избежать, но это уже не сделано.
Ваш прогноз, что будет в российских регионах с пожарами этой осенью?
Ну, я боюсь, что южные регионы, если погода сохранится теплая, продолжат гореть, в том числе вот травяными, степными пожарами. Скорее всего, еще будут какие-то истории в центральной России, потому что травяные пожары продолжают гореть завалы, будут новые очаги.
Лесные и природные пожары нынешнего лета унесли жизни 54 человек. Более 2000 россиян лишились крыши над головой. По данным экологов, ущерб от пожаров по самым скромным подсчетам превысил 300 миллиардов долларов. Одной из главных причин масштабных возгораний специалисты называют ликвидацию системы государственного управления лесами в результате принятия в 2007 году новой редакции Лесного кодекса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 3 сентября. Суд Самарской области сегодня принял решение отсрочить на 12 лет исполнение наказания Юлии Кругловой. Она осуждена к 3 годам лишения свободы за экономическое преступление. Круглова сегодня же вышла на свободу и останется на воле до момента, когда младшему из четверых ее детей исполнится 14 лет. Именно этого добивались правозащитники, обращая внимание на то, что наличие несовершеннолетних детей до сих пор становилось поводом для отсрочки исполнения наказания в единичном случаях, причем, как правило, если осужденное принадлежало кругу людей, близких к власти. Станет ли гуманное отношение к матерям нормой правосудия в России, или такие решения останутся исключением из правил? Выясняла корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Об истории Юлии Кругловой заговорили чуть меньше месяца назад. 17 августа стало известно, что Кировский районный суд Иркутска приговорил дочь местной чиновницы, сбившую на своей иномарке двух сестер на тротуаре, к 3 годам колонии поселения. При этом суд учел, что у признанной виновной Анны Шевенковой есть малолетняя дочь, а потому постановил, что наказание она начнет отбывать лишь в 2024 году, когда ребенку исполнится 14 лет. Общественность удивила не решение суда, а то, что содержащаяся в законе норма в иркутском случае была неожиданно учтена, в то время как в других случаях об этом предпочитали забывать. В качестве примера была приведена как раз история Юлии Кругловой, матери четырех малолетних детей и беременной пятым ребенком, которую обвинили в мошенничестве и присвоении 16 миллионов рублей. И вот сегодня суд принял решение отсрочить наказание, связанное с лишением свободы и в отношении Юлии Кругловой. Решение иркутского суда в отношении Шевенковой, которое большинство людей считали несправедливым, как это ни парадоксально, сыграло свою положительную роль в судьбе матери четырех детей. И этот факт, по мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, повод для определенного оптимизма.
Случай, который оказался, с одной стороны, несправедливым, когда женщину, совершившую реальное убийство, вот таким образом спасли. Но, может быть, если этот случай послужит хотя бы какому-то более-менее длительному спасению других людей, других женщин с другими детьми, то я могу это рассматривать как позитивный момент.
Среди тех, кто внимательно следил за делом Юлии Кругловой, была и экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Бахмина, имея двух малолетних детей, отсидела более половины срока и родила третьего ребенка в заключении.
Юле все-таки предоставили полагающуюся ей по закону отсрочку, потому что у нее более чем у кого бы то ни было были основания просить о такой отсрочке. И самое главное, что она теперь сможет родить ребенка на воле, быть вместе со своей семьей. Ну вот я разговариваю разговаривала с ее адвокатом. Они, конечно, разочарованы в части того, что суд не пересмотрел виновность Юлии, поскольку Юлия и ее защита считают, что она невиновна. Я считаю, что без общественной поддержки, без того резонанса, который получило это дело, Юле было бы очень сложно оказаться сейчас вместе со своей семьей.
По мнению председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Мизулиной, влияние общественного мнения в подобных ситуациях велико. Однако судебные решения должны зависеть лишь от норм закона.
Случайно семья с завязанными глазами, потому что судья должен выносить по совести на основании закона, а не ориентироваться на те или иные сиюминутные настроения.
Сегодняшнее решение суда не говорит о системном подходе, считает юрист Светлана Бахмина. Слишком многое зависит от судей.
Хороший прецедент, он должен был бы, по идее, помочь многим женщинам, ну, в частности, обвиняемым по экономическим преступлениям, получать наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Но на практике, да, что такое судебная система, я, к сожалению, не могу тут быть оптимистичной.
Дело Юлии Кругловой – еще один повод поговорить о женщинах, имеющих детей и находящихся в заключении. Учитывая условия, в которых находятся заключенные в России, важно, чтобы гуманные нормы законодательства не оставались лишь на бумаге, считает депутат Государственной Думы Елена Мизулина.
Такого рода отсрочки существуют не во всех странах для матерей, имеющих малолетних детей или беременных. В нашем законодательстве эта гуманная норма есть. И я, например, ее поддерживаю, особенно если кто-то бывал в местах лишения свободы, где содержатся осужденные женщины, тот наверняка скажет, что правильно, что в нашем законодательстве есть эта милосердная норма. Суд должен быть скорым правом милосердным, и в данном случае он так сработал.
Юлию Круглову выпустили на свободу, но решение суда устроило Юлию и ее адвокатов отчасти. По словам Юлии Кругловой, она собирается подавать кассационную жалобу и на сам приговор 3 года лишения свободы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких и интересных публикаций. Церемония, посвященная началу переговоров между Израилем и палестинской автономией в Вашингтоне, а стороны конфликта представляли Бениамин Нетаньяху и Махмуд Аббас, при посредничестве США стала главной темой израильских и палестинских средств массовой информации. Многие политические обозреватели скептически относятся к перспективам мирного процесса, называя вашингтонскую встречу спектаклем, который срежиссировал президент США Барак Обама. Обзор печати подготовила израильская журналистка Элла Котлер.
В газете «Маариф» обозреватель Ариэль Сигаль называет происходившее в последние 2 дня в Вашингтоне бродячим цирком и фарсом. Сигаль не особо выбирает выражение. По мнению журналиста, переговоры в Вашингтоне являются не более чем тенью Осло, норвежских соглашений, которые он называет колоссальной ошибкой. Его коллеги высказываются менее эмоционально, но их мнения не слишком отличаются друг от друга. Бен Каспит отмечает, что все ждали спектакля, но выступление Нетаньяху в Вашингтоне стало неожиданным. Каспит выражает сомнения в искренности речи Нетаньяху об исторических компромиссах. Надав Эйяль в той же газете сравнивает происходящее в Вашингтоне с черно-белыми кинохрониками начала 20 века, называя участников саммита динозаврами переговорного процесса.
Обозреватель газеты «Идиот Ахронот» Наум Барне в статье под заголовком «Вчера в театре» пишет, что спектакль, поставленный Обамой, был полон достоинства и очень скучен. Барне отмечает, Нетаньяху даже дал понять, что происходившее в Вашингтоне было спектаклем. По-настоящему важно лишь то, что произойдет по его окончании. Однако, по словам журналиста, глава правительства зашел гораздо дальше, чем от него ожидали. В ходе представления он был собран, полон решимости и уверен в своих силах. Он сумел устоять перед соблазном превратить встречу в Вашингтоне в перепалку и обмен обвинениями, как это было в 1991 году в Мадриде, отмечает Барне. Дан Маргалит в газете «Израиль Айом» также сравнивает события последних 2 дней в Вашингтоне с фильмом, который уже все неоднократно посмотрели. По словам журналиста, все его коллеги, отправившиеся в Вашингтон, могли с чистой совестью оставить дома видеокамеры, фотоаппараты и записывающие устройства. Обозреватель газеты «Гаарец» Алюф Бен, в отличие от коллег из других изданий, называет Нетаньяху не актером, а талантливым копирайтером, использовавшим поездку в Вашингтон для того, чтобы сменить предыдущий, не очень удачный и сложный для запоминания лозунг «Демилитаризованное палестинское государство возле еврейского государства» на гораздо более запоминающийся слоган «Независимость в обмен на безопасность». Аналитик Jerusalem Post Херм Кейнон отмечает, что достижение мира на этих переговорах выглядит как невыполнение миссии. Причиной этого он называет Хамас, называя его слоном в комнате переговоров. По его мнению, для успеха мирного процесса необходимо сначала покончить с терроризмом в регионе.
При изучении палестинских средств массовой информации складывается впечатление, что позиция Кейнона имеет под собой веские основания. Из-за двоевластия в палестинской автономии, когда сектор Газа контролируется Хамасом, а западный берег – Фатхом, прессе приходится лавировать между официальной правящей партией и исламистской организацией, обладающей значительным влиянием по всей территории автономии. В силу этого палестинские СМИ, находящиеся на западном берегу, избегают высказывать свою точку зрения на происходящее на переговорах. Они предпочитают обильно цитировать западные источники, практически избегая какого-либо анализа. Лучшей иллюстрацией этого является статья Дауда Кутаба для новостного агентства «Маан». Автор высказывает сомнения в результативности переговоров, поскольку история показала, что палестинцы не достигали ничего существенного разговорами о мире. Одновременно он называет фактор, который дает надежду на успех переговоров. Это давление, которое США должно оказать на Израиль. При этом он выражает уверенность в том, что, невзирая на результаты переговоров, палестинская автономия будет провозглашена государством в течение года. Официальное палестинское агентство ВАФА уделило новостям по поводу саммита в Вашингтоне очень мало места. Практически все сообщения агентства по этому поводу – это цитаты из речи Махмуда Аббаса и оптимистические прогнозы американских официальных лиц. Палестинские СМИ из сектора Газа высказывают значительно более радикальные взгляды на переговоры и происходящее вокруг них.
Агентство «Палестин-Инфо», ассоциируемое с Хамасом, на первой же полосе активно осуждает антитеррористическую кампанию, начатую правительством Махмуда Аббаса после ряда терактов против израильтян. Издание повторяет угрозы Хамаса в адрес тех, кто сотрудничает с властями автономии, называя действия спецслужб задерживающих боевиков преступными. То же агентство цитирует высказывание одного из представителей верхушки Хамас Салаха Аль-Бардауи, который выразил одобрение очередным терактам как актом борьбы палестинцев за свободу и горячо осудил действия президента палестинской автономии Махмуда Аббаса, назвав его предателем палестинского народа. Вестник боевого крыла Хамаса агентства Аль-Касам пишет только о факте начала переговоров, и корреспондент издания Лами Сандони утверждает, что переговоры о мире просто дают возможность Израилю продолжать оккупацию. Андони заявляет, что Аббас не может представлять на переговорах Палестину, ибо не имеет поддержки всего народа. Потенциальный успех переговоров Андони заранее называет сдачей Палестины, обещая, что эта сдача не закончится миром, ибо палестинский народ способен увести свое руководство за собой на вооруженную борьбу.
Обзор израильской и палестинской печати подготовила Элла Котлер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В городе Черновцы на западе Украины открылся международный поэтический фестиваль «Черновицкий меридиан». Главная тема этого проводящегося впервые мероприятия – современная украиноязычная и немецкоязычная поэзия. Фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения писателя Пауля Целана. Я беседую с одним из участников фестиваля, поэтом, моим коллегой Игорем Померанцевым. Игорь, фестиваль, в который проводится впервые и в котором вы будете участвовать, называется «Черновицкий меридиан». Я знаю, что есть «Гринвичский меридиан», есть «Пулковское время». А вот про «Черновицкий меридиан» я никогда не слышал. Это поэтический меридиан такой?
Так назвал Черновцы выдающийся австрийский поэт, родом из Черновцов, Пауль Целан. И вот этот «Черновицкий меридиан» был для него пересечением культур, языков, трагических судеб. Так что за этим оборотом стоит целый мир. Это мир межвоенных черновцов, которые были одной из столиц, как оказалось впоследствии, австро-венгерской культуры.
Черновцы – это столица Буковины, известная чрезвычайным национальной перемешанностью. Это как лоскутное одеяло. Кто только там не живет, кто только там не жил. Такие перекрестки культурные обычно рождают очень богатые культурный слой.
Я вырос в Черновцах. Я еще помню, как мальчиком я с мамой ходил на рынок, и незабываемые до сих пор разговоры, торг между еврейками и гуцулками. Они говорили на странной какой-то смеси идиша и гуцульского, западноукраинского. И сначала я, конечно, воспринимал это как какую-то диковинку. Потом я сам начал понимать этот странный язык. Я свидетель вот этого самого перекрестка, или, как я его называю про себя, сквозняк лингв, сквозняк языков. Я думаю, что не просто одно из, это и есть достоинство города, вот этот вот сквозняк лингв, на котором ты стоишь, вот в детстве, ты ребенок, и ты слышишь украинский, потом гуцульский, румынский, польский, русский, армянский. Черновцы — это маленькое акустическое чудо.
Какой тогда литературный или главный литературный язык черновцов?
Вы знаете, в разные периоды исторические складывалось по-разному. Почему черновицкие поэты, жившие между двумя мировыми войнами, стали классиками австрийской литературы? Потому что евреи черновцов австрийские выбрали немецкий язык, а не идиш. Вот немецкий доминировал. Самые большие литературные достижения черновцов связаны с немецким языком. Но при этом там были западноукраинские писатели. Скажем, классик украинской литературы Ольга Кобылянская. Мало кто знает, что она начинала писать, кстати, по-немецки. Более того, до конца жизни у нее немецкий был лучше, чем украинский. Но, тем не менее, я не знаю, возможно, конкуренция была очень серьезная в немецкой литературе, и она правильно сделала, что поставила на украинский и стала классиком.
Я просмотрел список участников фестиваля и вижу, что сейчас поэтический немецкоязычный акцент возвращается в Черновцы. Видимо, не случайно организаторы этого фестиваля сделали акцент именно на участии писателей из Германии, Австрии, Швейцарии. Это все-таки немецкоязычное пространство, которое когда-то было родным для этого города многих культур.
Я думаю, что это одна из задач фестиваля, и она выражена, она декларирована. Речь идет о восстановлении культурно-исторической памяти. А как мы восстанавливаем культурную историческую память? В том числе и через язык. Опять вот появится хотя бы на несколько дней в этой сквозняке лингв, сквозняке языков. Опять зазвучит немецкий язык. Что-то, мне кажется, отзовется. Все-таки в Черновцах остались могилы австрийских, еврейских писателей. Кстати, принято считать, что речь идет исключительно об австрийских писателях еврейского происхождения в Черновцах. Это не так, или, по крайней мере, не совсем так. Например, выдающийся поэт Георг Дроздовский или Грегор фон Рицори – это немцы. Они нашли себя вот в этом космополитическом контексте черновцев.
Русский поэтический язык будет слышен в Черновцах?
Некоторые стихотворения немецких и австрийских поэтов переведены не на украинский, а на русский, киевским переводчиком Марком Белорусцем. А ну и, кроме того, будут звучать мои стихи на русском языке. Я прочту несколько стихотворений из моей книги о мистике радио. Эта книга стихов называется «Служебная лирика». «Снова копался на радиокладбище, послушал кашель Газданова, сопение Адамовича. Их записывали в парижской студии. Изоляция там была никудышная, да и кого интересовала чистота звука в эпоху глушения? Мне казалось, что через акустический перископ я вслушиваюсь в жизнь на том свете. Я извлек голоса коллег с того света на этот, выгуливал их 15,5 минут, а после вернул на место. Радио примиряется с смертью. Могу включить ее или выключить. Она под рукой и вовсе не страшная».
Почему вы выбрали стихотворение о прошлом? Потому что вы едете в Черновцы, который был культурной столицей разных языков.
Может быть, как раз ваша интуиция – это и ответ на мой выбор. Да, вот в русском языке нет такого времени, латинского «плюсквамперфект», прошедшее в прошлом. Да, пожалуй, вот эти стихи – это «плюсквамперфект», это Черновцы.
Поэт и писатель Игорь Померанцев. Во многих европейских странах поэтические фестивали – это популярное мероприятие, собирающее тысячи, а то и десятки тысяч зрителей. В российских и европейских фестивалях и об искусстве декламации стихов я беседую с поэтом, обозревателем «Радио Свободы» Еленой Фанайловой. Елена, вы неоднократно принимали участие в международных и в отечественных поэтических фестивалях. В каком состоянии сейчас находится искусство декламации стихов? Трудно ли вообще читать стихи на публике?
Конечно, это одна из самых трудных задач для поэта, и ему для этого необходимы некоторые актерские навыки. И я вам скажу, Андрей, честно, что если бы у меня не было практики радио и большой работы над собой в этом смысле, мне было бы гораздо труднее этим искусством овладеть. Публику это все интересует живо. Публику европейскую живее, чем публику русскую. Фестивали, в общем, устроены примерно одинаково. Чтение поэтов чередуется с выступлением музыкантов. И вот если сравнивать, например, славянскую публику, я недавно вернулась из Любляны, и там люди с одинаковым интересом слушают и музыкантов, и поэтов. Русская публика пока к этому не приучена. На выступлениях музыкантов народу всегда больше, чем на выступлениях поэтов. Но это вид шоу, это вид презентации стихов, который публику, безусловно, привлекает.
Означает ли это, что хороший поэт сейчас должен быть и хорошим или приличным шоуменом? Скажем, декламация в стиле Владимира Маяковского или, предположим, декламация в стиле Андрея Вознесенского. Я назову два самых известных советских поэтических имени, с которыми связано, как мне кажется, в массовом сознании искусство декламации стихов. Вот такая манера приветствуется сейчас? Это модно?
Ну, безусловно, есть в Москве поэты, которые имитируют эти манеры, я имею в виду Андрея Родионова и Всеволода Емелина. Кроме того, они имитируют и стиль Маяковского, и пародируют, может быть, анекдот, лубок и так далее. Ну, вот, например, поэт Орлуша, который страшно популярен в интернете, который тоже на этом поле находится, он не читает своих стихов, или он как-то крайне редко выступает. Тем не менее, он чрезвычайно популярен, если мы говорим не о качестве поэзии в ее таком классическом смысле Серебряного века, а в смысле привлекательности для современного читателя, то могут быть разные стратегии.
Поэзия как площадное искусство существует?
В Москве это трудно представить. Существует площадное искусство выходов на митинги 31 числа. И поэты могут принять там участие, и некоторые принимают. Пока что поэзия в открытом пространстве в России существует только в рамках небольших фестивалей, и это совсем небольшие площадки в Москве и в Петербурге. Это скорее небольшие клубы, которые собирают не более 50 человек-поклонников.
Скажем, мне понятно заинтересованность публики, например, московской или какой-нибудь львовской или минской публики, когда приезжают поэты, предположим, с постсоветского пространства, потому что понятно, что, скажем, стихи на близком, но не родном белорусском или украинском языках могут звучать еще более магически интереснее, чем на родном русском. Но, предположим, в Словению приезжает французский поэт. Какой смысл слушать только мелодику текста, не понимая смысла?
Андрей, магия звука все-таки означает очень многое. Люди делятся на воспринимающих информацию ушами и глазами. И вот те люди, которые любят музыку, в основном любят и музыку стиха. И ходят посмотреть на это, посмотреть на то, как поэт себя ведет, а потом на экране всегда транслируется перевод. Перевод на два языка. Это, как правило, английский и национальный язык той страны, в которой происходит фестиваль. И поскольку содержательно, это может быть чрезвычайно интересно, публика ходит и на то, и на другое, и на содержание, и на форму.
Какой рода поэтический жанр и поэтический смысл вызывает сейчас наибольший, в хорошем смысле скажу, коммерческий спрос? Романтические стихи о любви, яростная гражданская лирика.
Главный смысл литературы – это рассказ о любви и смерти. Можно добавить даже войну, бедность, чужую и страдания автора. Люди всегда будут поэзией интересоваться. Это может быть то, что люди увидели по телевизору, но поэт сказал об этом по-другому. И это и проблемы экологии, и проблемы политики, это и проблемы гастарбайтеров, и какие-то любовные драмы, безусловно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 3 сентября были обозреватели «Радио Свобода», поэты Елена Фанелова и Игорь Померанцев. На Украине проходит международный поэтический фестиваль «Черновицкий меридиан». Вот так обстояли дела. В пятницу 3 сентября итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне самому кажутся наиболее примечательными. Заходите еще раз вместе, подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего вам доброго и хороших выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лета.
Настоящий мир, длительный мир, будет достигнут только путем взаимных
и болезненных. Принудить выдать источник информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень
озабочены
тяжелый
теми
год.
Действиями российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный
общества.
Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.